Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Микрофон Елена Рыковцева. Мы будем обсуждать сегодня, как силовые министры и руководители силовых структур Российской Федерации пугают россиян ужасными ужасами. Здравствуйте, Владимир Милов.
Здравствуйте.
Враг вот просто на пороге у ворот. НАТО сейчас ударит, задавит, и мы должны обязательно ответить, сказал сегодня Сергей Шойгу, сделать так, чтобы вот хотя бы достойно ответить. С нами на связи Александр Гольц. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наш военный аналитик, обозреватель Александр Гольц. И мы сегодня, уважаемые слушатели, вам такой вопрос задаем, может, конкурс даже устроим. Потому что Сергей Шойгу сегодня на вот этом заседании министров в Минске, министров обеих стран, Беларуси и России, сказал, что вот если американцы разместят, а они разместят, они уже пообещали, в Польше свою дивизию, мы ответим адекватно, мы не можем не ответить. Вот Владимир и мои коллеги тут же в порядке КВН предположили, что, конечно, военную базу где-то Российской Федерации. Вот в какой стране? Вот давайте спросим слушателей, зрителей, в какой стране Российская Федерация откроет свою военную базу или введет дивизию в знак ответной меры против американцев? Ваша версия.
Ну, вы знаете, они очень сильно давят на Белоруссию, чтобы Белоруссия согласилась разместить там полноценную российскую военную базу. Но Лукашенко, естественно, не хочет по понятным причинам, да. Потому что мы знаем,
потому что он не дурак.
Что из этого в итоге получается. Да? Меня больше всего поражает в этом всем, что когда, например, появляются новости о том, что Китай разместил межконтинентальные баллистические ракеты у наших границ, то все вот эти же люди, включая Шойгу и всех генералов, они начинают нас успокаивать, что это ничего страшного, это хорошие ракеты, они для России не опасные и так далее. Да? При том, что касается вот этих всех американских военных баз, ну, в конце 80-х численность американского контингента в Европе была где-то 250 тысяч, четверть миллиона человек. Сейчас типа 1040-50, я вот точную цифру не помню, но она вот так в 6 раз упала. Да? При этом нас постоянно пугают какими-то этими транзитными центрами то в Румынии, то в Болгарии. Страшная дивизия в Польше, да, которая угрожает, да. Просто нападет на нас там завтра и так далее. Не, ну они все выигрывают от этой риторики. Вся эта система, она построена так, что финансово, внутриполитически и так далее, они только выигрывают от этой агрессивной риторики.
Ну, это даже вот интересно, вообще сегодня интересно поговорить с слушателями. Вот вам страшно, что на территории Польши разместится американская дивизия в количестве... Ну, там дивизия, по-моему, от 5 до 20 тысяч человек, может быть, страшно ли вам от этого и нужно ли на это срочно ответить. Александр, вот что вы скажете, как может ответить, во-первых, разместят ли американцы дивизию? По-моему, это уже вопрос решенный, по крайней мере, Шойгу об этом говорит, как вопрос решенный. И чем может ответить, какой мерой, какую санкцию военную она введет Российская Федерация, как вы считаете?
Елена, при всем уважении, это вопрос решенный только для господина Шойгу.
Понятно.
Реальная ситуация такова. Польша, преследуя вполне определенные политические цели, предложила разместить американскую танковую дивизию на территории своей страны. При этом даже пообещала для создания инфраструктуры истратить 1,5 миллиарда евро. Те, кто это предлагает, они не очень понимают, боюсь, сколько стоит содержание американской дивизии, где бы то ни было. Это вполне 1,5 миллиарда, это вполне сопоставимые цифры с тем, сколько обойдется в год содержание этой дивизии. Американская дивизия это не 5 тысяч, это 20 тысяч. Человек с инфраструктурой, семьями, всем на свете. И американцы испуганно сказали, ну мы, конечно, подумаем. И думать они будут, я не сомневаюсь, очень долго. И в данном случае у нас вот очень любопытный феномен. Событие еще не произошло. Никаких решений об американской развертывании не принято. Но мы это принимаем как факт. И уже готовим страшные ответные меры.
Да, вот, Александр, я вот, все-таки перед тем, как вы прокомментируете это, я все-таки цитату, чтобы наши слушатели точную цитату Сергея Шойгу вот подтвердить ваши слова, что абсолютно как факт, план Польши разместить у себя дивизию США вынуждает нас принять ответные меры, заявил министр обороны.
Продолжаю.
Да.
Это вот квинтэссенция российского подхода. Умозрительно. предполагается некая враждебная деятельность в отношении России, и тогда реально предпринимаются какие-то меры. Ну, вот второй, за примерами далеко ходить не надо. Кто-то предложил Владимиру Владимировичу Путину эту выдумку о том, что коварные американцы разместят в пусковых установках противоракет, ракет-перехватчиков в Румынии и в той же Польше, крылатые ядерные ракеты «Томагавк». Ну, в скобках скажем, что ядерные ракеты «Томагавк» были сняты с вооружения решением Обамы еще в 2012 году. Ну, даже ладно. Но это выдумка. Но одновременно, но при этом Россия принимает какие-то ответные меры, о чем также бодро докладывает господин Шойгу.
Какую меру, вот эту ответную, где, куда Россия поведет свою дивизию в ответ, как вы считаете? Вот Владимир предполагает...
Ну, я согласен, что это больная история нашей игры с господином Лукашенко. Он, я вот твердо стою на том, что этому человеку должны быть посвящены несколько страниц в будущих книгах и учебниках по дипломатии 20-21 веков. Он за 20 лет практически только за слова получил миллиарды долларов. Он говорил: ну как же, мы же братья, мы же ваше стратегическое предполье. Вот если сейчас мы вступим в войну с НАТО, когда никакой войны не было, и никакого конфронтации не было. А как договорить про деньги в таких ситуациях, ну просто неприлично. Как кто же с братами разговаривает про деньги? Но как только Россия реально вступила в холодную войну с Западом, Лукашенко мгновенно понял, что наши военные объекты на белорусской территории станут целями в случае военных действий. И тут же совершенно спокойно забыл о своих обещаниях обеспечить нам базу в Барановичах. И быстренько от всего отказал. Сказал: ну хотите защиту? Ну дайте нам за бесплатник несколько самолетов. Мы вот вам и такую защиту обеспечим. История про совместную российско-белорусскую систему ПВО, о ней можно рассказывать как о каком-то фантастическом анекдоте.
Александр, но все-таки, короче говоря, не пустит он к себе дивизию. Вот ваш ответ. Никакой дивизии...
Никто не пустит. Сейчас вот несколько безумных планов появилось в нашей печати по поводу выхода Америки из договора по РСМД. Один из этих бредовых планов — разместить ракеты на Кубе. Вот так Куба же не пустит теперь наши ракеты. Никогда. И в этом особенность момента, что единственное, что мы можем, это объявить о создании нескольких новых дивизий на российской территории. Но тут опять же большая проблема. Вот недели не проходит, чтобы господин Шойгу не сообщил о том, что у нас создано новое дивизионное формирование. Количество дивизий растет, а численность вооруженных сил нет.
Ага. Ну, мы посмотрим.
Это означает,
сейчас,
что эти дивизии, они бумажные.
Понятно.
Как это было в 90-е годы и в советские времена.
Ясно. С бумажными дивизиями. Но мы посмотрим вот еще несколько страшилок, что он сегодня сказал, и продолжим обсуждать.
Военная активность НАТО у наших границ достигла небывалого уровня со времен Холодной войны. Для этого Североатлантический союз активно использует миф о российской угрозе. Расширяются масштабы оперативной боевой подготовки у наших границ, растет их интенсивность. Страны блока отрабатывают задачи ведения боевых действий наступательного характера. Географические районы для крупных военных учений выбираются все ближе и ближе к российской границе.
Ну и он говорит жуткую вещь, что цель всего этих действий – обеспечить быстрое перемещение американских войск и сил по территории Европы. И мы, опять же, должны ответить адекватно. Вот, Владимир, что скажете вы на это?
Я еще раз повторю, что им крайне выгодно нагнетание вот этой всей риторики милитаристской. И они очень умело используют любые малейшие пиар-поводы. Я согласен с Александром, что очень далеко еще до практического решения вопроса о базе в Польше, хотя там не совсем все так. У Трампа с польским руководством гораздо более теплые отношения, и в целом Трамп ведет линию на наращивание военных расходов, так что, в принципе, это может произойти когда-то в будущем. Да? Но, конечно, сейчас до этой базы в Польше еще далеко, но для наших это просто идеальный пиаровский подарок. Помните, как они там все там 10 с лишним лет они раздували из мухи слона по поводу этих несчастных 10 противоракет в Польше. То есть вот когда на бытовом уровне эту проблему, которую мусолили по телевизору с людьми, начинали обсуждать, там такое ощущение, что действительно чуть ли не наступательные ракеты там в большом количестве размещают, да, а не всего лишь 10 перехватчиков. И, конечно, такие поводы, они ловят их, они будут их использовать. Вот выход американцев из договора по ракетам средней и малой дальности. Любые действия, какие бы то ни было, в том числе, вот он как говорит про активность НАТО у наших границ, это что? Дело в том, что они видят, что русские наращивают военную активность и так далее. Но первое, они проводят разведку, понятное дело. Да? Второе, наши сами провоцируют это, потому что беспрецедентное число полетов, например, наших, в том числе возле границ стран НАТО и в международных территориях. И вы помните, сколько раз перехватывали наши все эти бомбардировщики и истребители. Да? Естественно, идет какая-то ответная реакция. Ну, конечно, они будут это использовать, чтобы типа говорить, что вот это агрессивная линия стран НАТО, угроза и так далее. Им это выгодно со всех точек зрения. Выгодно внутриполитически, выгодно финансово, чтобы больше денег тратить на оружие, получать все эти контракты и так далее. То есть для Шойгу это такой win-win. А почему ему не говорить об этом, если вся их система на это настроена?
Вот, Александр, он действительно сказал, что 120 раз поднимались наши самолеты перехватывать самолеты противника, которые там нарушали пространство за этот год. Это очень много. И также он произносит слово «впервые за время», вот это беспрецедентное скопление сил за годы холодного. Что в этом правда, что в этом преувеличение, что в этом пиар? Почему он вот такими оперирует, как впервые за вот со времен холодной войны и беспрецедентное? Как вы считаете, что за этим стоит?
То в этой части говорил Шойгу, это святая правда. Действительно, последние годы резко усилилась военная активность Североатлантического альянса. Вот сейчас в Норвегии начинаются небывалые по масштабам, действительно беспрецедентные со времен холодной войны маневры. 45 тысяч военнослужащих, плюс еще 5 тысяч придут на с американской авианосной группой к берегам Норвегии. То есть 50 тысяч военнослужащих. Это много. Это очень серьезно. И Шойгу абсолютно прав, когда говорит, что отрабатывается сценарий переброски войск, американских войск в Европу и быстрой переброски их по Европе. Да, в этом основа этих маневров. Но он не говорит только другого. С чего вдруг они так сдурели? Вот они от своей неизбывной злобности стали тратить гигантские деньги, размещать маневренную бригаду в Европе после того гигантского вывода войск, который уже произошел, смахивать пыль с вот этих, это то, что сейчас происходит, это отработка старых сценариев холодной войны 80-х годов. Я вот как ветеран холодной войны могу твердо сказать, вот это ровно то, что было в 80-е годы, правда, меньшего пока что, слава богу, масштаба, Autumn Forge, Reforger, вот эти маневры, которые отрабатывали одну вещь на самом деле. Ну, быстрая переброска американских войск в случае советской агрессии.
Да, но вы вот считаете, здесь, что это в ответ. Вот вы говорите о том, что это в ответ. А Шойгу заявляет, Шойгу, его правильно говорит Шойгу, ну ладно. Шойгу заявляет, что в этих условиях мы вынуждены принимать ответные меры и должны быть готовы нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях. То есть это Россия должна принимать ответные меры. А вы говорите, что вот это усиление ответные меры против российских.
С вами хорошо понимаем, что было источником, ну нет, ну мы хорошо понимаем, никакой такой активности не было до замечательного воссоединения Крыма с Россией и секретной войны на Донбассе. Ничего такого не было до того момента, когда в центре Европы была развязана война. Вот это как-то сильно обидело наших партнеров, как говорит Владимир Владимирович, по НАТО. Они не поняли. Они как-то давно жили в мире, где ни себе не предполагали войну в Европе. Даже в эпоху Первой холодной войны локальный конфликт, предполагалась большая война, вот когда уже к концу света. А локальные войны в Европе не предполагались. Это было табу. Но такие войны развязаны, и я напомню, что в 2014 году, откуда все идет, возник вопрос, а хватит ли у больших стран НАТО, США, при Обаме, Великобритании, Франции, Германии политической воли защищать маленькие страны? Кто будет умирать за Нарву? И ответом НАТО стало сначала размещение вот этих четырех батальонных групп, создание американской маневренной бригады, которая дислоцируется в Германии, и теперь по нарастающей идет отработка этих маневров. Потому что безумный сценарий российского вторжения в Прибалтику, я не верю в эти сценарии. По ряду причин можно долго обсуждать. Но он, с точки зрения натовских генералов, которые по должности, они зарплату получают за то, что рассматривают наихудший сценарий. Они рассматривают сценарий, что кто-то в Кремле сошел с ума. Вот. И при этом сценарии им нужны силы, чтобы отразить эту агрессию. Поэтому на последнем саммите НАТО они приняли очень жесткие решения. Они приняли этот план 30 на 4 и в течение 30 дней иметь 30 боеготовых батальонов, 30 авиакрыльев и 30 боевых кораблей. Это очень, если это удастся сделать, то это очень мощная сила,
так, и
которая
нам
будет размещена в Европе, да, и которая будет готовиться к войне с нами.
Ясно. Вот, и да? Чего ждать, Владимир, спасибо, Александр, за вот то, что вы сейчас нам объяснили, но я бы хотела понять, чего ждать рядовому обывателю, когда такая мощная сила вот концентрируется, готовится и...
На нас напасть.
Да, да, напасть. И вот я про бюджет, ну, вот, смотрите, теперь вас, про денежки.
Я просто, я очень много разговариваю, что называется, с рядовым избирателем на эту тему, и всегда стараюсь объяснять, что вот нам все время говорят там только про одну потенциальную угрозу. Ну, допустим, она есть, это страны НАТО, да. Но, на мой взгляд, есть как минимум четыре угрозы, которые гораздо более горячие для России. Это Китай и рост его военного потенциала. Это КНДР. Даже если они не будут на нас нападать, но вот представьте, они продолжат свои испытания или у них случится с кем-то военный конфликт, вероятность, что что-то на нас упадет, она огромная, потому что там Владивосток, и мы там просто рядом. Да? Третье – это Иран, который резко наращивает свой ракетный потенциал сейчас, и это уже может долетать до крупных российских городов все, а страна такая, мягко говоря, непредсказуемая. И четвертое – это, вот, допустим, американцы уйдут из Афганистана, мы можем вернуться к ситуации, когда, как в 96-м году, будем обсуждать риски их наступления на Центральную Азию. Вот с рядовым избирателем первое, надо говорить, вот давайте сначала вот эти четыре пункта обсудим, они для России гораздо более горячие и практически важные, да. А с НАТО, там, учитывая, насколько сильно снизилось, скажем, тоже американское военное присутствие в Европе за 40 лет, ну, это десятый пока вопрос. И тем более, что нам с ними конфликтовать, это искусственно разогретый конфликт. Ну, и, кстати, я должен сказать, что вот по поводу бюджета, сегодня Госдума приняла в первом чтении бюджет на ближайшую трехлетку. Там, на самом деле, пока что роста военных расходов не предполагается, они даже будут несколько снижаться. Если в 2015-2016 годах на пике у нас было больше 4 триллионов расходов на, то, что называется, оборону, да, хотя это далеко не совсем всегда так, то сейчас это меньше 3, и цифра, она немножко падает вот в течение лет. То есть какого-то вот агрессивного наращивания финансирования, оно довольно стабильное, но роста пока вот не предполагается. Это, мне кажется, все скорее такое пиаровское, пока в основном упражнение, во многом оно обращено именно вовнутрь, на российского избирателя, чтобы нагнетать образ врага, чтобы те, кто, чтобы добиться вот этой внутриполитической мобилизации вокруг вождя, который там где-то нас защищает от злого НАТО, да, ну и, конечно, для того, чтобы все, кто против вождя выступает, объявлять врагами и пособниками.
Вот второй, это первый был министр обороны, который объяснил, откуда ждать угрозы. И второй человек сегодня объяснил, это секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, объяснил, откуда ждать угрозы, из какой точки Российской Федерации, где особенно окопались террористы. Мы перед тем, как предоставить ему слово, сначала покажем, что прохожие прямо ходили по улицам, задавали вопрос. А где, вот назовите регион Российской Федерации, где концентрация террористов особенно велика? Давайте посмотрим, что люди говорили.
Какой регион России больше всего наводнен террористами?
Думаю, что это Северный Кавказ, республики Северного Кавказа однозначно. Это общеизвестный, мне кажется, среди людей факт. Точно не Сибирь.
Очевидный ответ, по-моему. Самый густонаселенный, соответственно, Москва, конечно. Вот. Несмотря на принимаемые меры безопасности, ну, на мой взгляд, не очень это убедительно все. Меры безопасности очень примитивные. То есть основное то, что это металлические рамки с металлодетектором, которые, ну, каждый школьник знает, как они обходятся. Вот. И второе, это, вот, соответственно, усиленные наряды сотрудников правоохранительных органов, ну, тоже, на мой взгляд, превентивные меры должны быть. Сотрудники госбезопасности должны работать.
Ой, ну это я не знаю. Мне кажется, что как раз Москва и Питер. Очень большие города и привлекательные. Можно скрыться легко.
Ну, я думаю, все-таки террорист тесно связан с исламом, поэтому я думаю, что все-таки это исламские республики на Кавказе. Ну, я по поводу Сибири не знаю, почему он так сказал, не слышал про это.
Ну, может быть, есть так называемые зоны риска, которым нужно уделять органам безопасности наиболее пристальное влияние. И все, я думаю, прекрасно знают, что действительно, может быть, южная часть России максимально в этом опасна. Вот. Но, опять же, конкретные города, области выделять нельзя. Ну, к зонам риска повышенное внимание должно быть оказано.
Ну, я считаю, что европейская часть, конечно, потому что в основном СМИ рассказывают о терактах в Санкт-Петербурге, Москве, может быть, в Казани еще. Так что я считаю, что европейская часть, наверное.
Наверное, Северный Кавказ. Я там родился, знаю.
Московский регион в первую очередь, Краснодарский край, Дальний Восток с Китаем, который.
Ход мысли в голове Патрушева. Как-то объяснить вообще не могу. Мне кажется, не знаю, может, как-то рандомно просто. Вот пришла ему голову Сибирь, но я не знаю, почему.
Где Кремль? Ну, вся опасность оттуда исходит.
Вы знаете, вот когда мы задали вопрос этот в Твиттере, там такой КВН получился. Ну, в основном, вот 90% ответа Москва-Кремль, где окопались террористы. Есть такой ответ украинский, федеральный округ, а есть ответ Солсбери, и Воронеж его чаще всего бомбят. Вот вы бы как ответили, Владимир?
Ну, смотрите,
к вам напали на вас мы на улице.
По поводу Патрушева здесь два момента. Во-первых, у них совещание было в Новосибирске.
Да.
Это просто такая бюрократическая традиция, когда вы в каком-то регионе обсуждаете какую-то проблему. Да, вы делаете акцент, а как в этом регионе обстоит. Новосибирск – это столица Сибирского федерального округа, поэтому это неудивительно, что он сделал особый акцент. Ну, Патрушев, конечно, чокнутый, это не вопрос. Но я хотел обратить внимание...
А почему он чокнутый?
Я сейчас объясню.
Да.
Почитайте его интервью последнее, где он тиражирует просто дичайшие конспирологические теории в духе самых помоечных каких-то желтых сайтов. Да? Но и из этого делается российская внешняя политика. Как мы видим, Болтон приезжал вот на днях в Москву, он больше времени именно с ним провел, с Патрушевым. То есть из этого можно сделать вывод, что это, по сути, правая рука, такой реально второй человек в государстве. Но сейчас не об этом, а вот о чем, что он говорил о том, что в Сибири наблюдается рост потенциальной угрозы терроризма из-за того, что туда приезжают больше мигрантов из исламских стран, которых там раньше не было. И в этом есть рациональное зерно. То есть действительно из-за этого угроза распространения вот этих террористических ячеек, она растет. А инфраструктура там, она не очень к этому готова. Вот о чем он говорил, если вот так внимательно вчитаться в его слова. И он отчитывал там всех чиновников за то, что на транспорте там недостаточная безопасность там, во всяких учреждениях и так далее. Ну, на мой взгляд, это такой административный тоже способ показать, кто в доме хозяин. Я вот ФСБшник главный тут при... Ну, для меня Трамп... Патрушев, это все равно ФСБ, да? Вот. Но прикомандированный в совбез, назовем это так. Но... То есть, конечно же, это в большей степени носило такой характер административного самоутверждения. Но конкретно вот он говорил об этом, и в принципе, ну это не бессмысленная постановка вопроса, но только не им об этом рассуждать, потому что, как мы видим, защищают нас от террористической угрозы, они там так себе.
Но, тем не менее, он довольно серьезно об этом говорил. Давайте посмотрим сюжет на эту тему.
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев 24 октября приехал в Новосибирск на совещание по террористической безопасности. Там он заявил, что за последние годы в Сибири повысился уровень терроризма.
За 9 месяцев этого года на территории округа возбуждено 56 уголовных дел по признакам преступлений террористической направленности. Поэтому деятельность органов Федеральной службы безопасности, других правоохранительных силовых ведомств должна иметь упреждающий характер и направлена на устранение причин и условий, способствующих совершению террористических актов.
По словам Патрушева, более трети учреждений образования, культуры, спорта и религии не соответствуют требованиям антитеррористической защищенности. Такие объекты в основном находятся в Тыве, Забайкальском крае, Томской, Омской и Иркутской областях. Говорить о масштабном терроризме в Сибири за последние несколько лет нельзя. Однако были несколько случаев, когда такая угроза была. В апреле 2014 года несколько уроженцев Дагестана планировали устроить теракт в мечети в городе Пытьях Ханты-Мансийского автономного округа. В мае того же года один из мужчин несколько раз выстрелил в полицейского в Нижневартовске, а затем удерживал в заложниках семью из 4 человек. Группу подозревали в связях с запрещенным исламским государством. В России осудили 2 человек, остальные объявлены в международный розыск. В августе 2017 года в центре Сургута 19-летний выходец из Дагестана устроил пожар в торговом центре, а затем напал на прохожих. Он ранил их ножом и топором. В результате пострадали 7 человек. Ответственность взяла на себя группировка «Исламское государство». Власти не сразу признали случившееся терактом. Изначально уголовное дело было возбуждено по статье «Покушение на убийство». И только в середине декабря глава ФСБ Александр Бортников заявил, что это была террористическая атака. В январе этого года под Улан-Удэ ученик 9 класса поджег класс и напал с топором на учительницу и остальных школьников. Но Следственный комитет расследует это дело по статье «Покушение на убийство». В марте этого года в Красноярске раскрыли экстремистскую ячейку. По данным ФСБ, она была связана с запрещенной в России Джебхат ан-Нусра и ИГИЛ. Группа получила название «Красноярский джамаат». На собраниях члены ячейки обсуждали вопросы о проведении теракта в самом Красноярске. Ее участники искали среди местных предпринимателей спонсоров терроризма, а потенциальных бойцов среди студентов. Они вербовали их в мечетях и халяльных кафе. При обыске у членов ячейки изъяли экстремистскую литературу, инструкции по изготовлению бомб и учебники по минно-взрывному делу. О расследовании этого уголовного дела позже не сообщалось.
Тут ведь что, какая штука, Владимир и Александр? Дело в том, что это все. Вот мы посмотрели всю местную прессу, все открытые источники, больше ничего. Мы с 2014 года собрали вот несколько таких случаев. И то история с Югрой была очень сомнительной. Я помню, что я сама ее раскручивала и делала целый материал на эту тему. Там очень похоже было на то, что это под Сирию. Нужно было показать, что вот терроризм, угроза. И вот эта вот история этих людей, она была очень сомнительна. И, мне кажется, там ничем не закончилась для некоторых из них. Вот мы не увидели никаких 59, 60 и так далее дел вот этой вот масштабной террористической деятельности, еще и с угрозой для ядерных предприятий, как сказал Патрушев. Вы считаете, что это только вот бюрократически, потому что приехал пугать, или все-таки есть за этим что-то другое, что у вас, вот он должен прочитать, у вас здесь опасно, и мы должны... Ужесточить?
Илья, к сожалению, вообще никаким цифрам, которые озвучивает ФСБ, доверять нельзя, потому что это абсолютно непрозрачная структура, не подверженная никакому гражданскому контролю. Вот посмотрите на Америку, там много всяких скандалов, вот как руководство, например, ФБР тягают в Конгресс, и они там отвечают за каждое свое действие, не говоря уже, например, о террористических всяких историях, да. Вот там есть реальный гражданский контроль над силовыми ведомствами. Эти все время нам здесь заявляют какие-то невероятные цифры что там сотни предотвращенных терактов, тысячи и тысячи каких-то задержанных, там, уголовных дел. Но, во-первых, это никогда не превращается в какие-то реальные публичные процессы. То есть мы продолжения не видим. Вот в вашем репортаже было сказано, например, про один из случаев, что было много шума и пиара, да. А потом никаких уголовных, непонятно, что с этим дальше.
Это же как с игрой, вот, конечно.
Это первое. Второе, если смотреть, например, кого... Они же, дело в том, что проблема состоит, одна из проблем, в том, что они объединяют террористическую деятельность, так называемой экстремистской. Да? И где там водораздел, понять невозможно, потому что вот если посмотреть вот этот пресловутый список на сайте Росфинмониторинга лиц, которые подозреваются в террористической и экстремистской деятельности, они смешаны в одну кучу. Там, не знаю, какие-то блогеры, которых за репосты осудили или открыли дело и так далее, да, там, среди тех, кто, возможно, действительно замешан в терроризме. Поэтому доверия ко всем этим цифрам нет никакого, но нагнетают они с понятной целью, чтобы, по сути дела, укрепить власть ФСБ над страной. ФСБ же это не орган борьбы с терроризмом сегодня, это орган тотального контроля за обществом, за общественно-политической жизнью, за экономической ситуацией, за крупными предприятиями и так далее. Да? Чтобы ему вот это первенство как бы удерживать, да, и там верховенство внутри властной системы, я, вы знаете, я вам скажу такую вещь. Вот я помню 20 лет назад, в конце 90-х, я в правительстве работал, у нас был прикомандированный ФСБшник в нашем органе власти. Да? Он приходил, когда ему говорили: слушай, мужик, мы заняты, уйди, зайди завтра. Да? Вот примерно такой уровень к ним отношения. Сейчас они, я извиняюсь, в туалет выходят, все по струнке выстраиваются, им честь отдают. То есть ФСБшники стали реальной силой номер один внутри властной корпорации. Да? И, конечно, для того, чтобы им это реноме поддерживать, им надо все время всех пугать, что вот мы тут такой важной деятельностью заняты, там теракты якобы предотвращаем.
Вот перед нашим эфиром я написала смс-ку своему, ну, это не коллега, это политик-яблочник Николай Марковцев, он живет во Владивостоке. И я ему написала, что вот, по мнению Патрушева, террористы окопались в Сибири. А как у вас на Дальнем Востоке? Он мне очень интересно ответил. Он так: у нас, я в Сибири, удивляется он, у нас не замечал, у нас пока с террористами все спокойно, никого не выявляют, кроме навальновцев, судят их и обыски проводят, я с ними тесный контакт держу. И вот у нас на связи из Томска Ксения Фадеева. Ксения, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ксения, как раз я очень рада вас видеть. Ксения, координатор штаба Навального. Вот, Ксения, вы нам не как координатор штаба Навального, тут эта история не имеет отношения к тому, что мы обсуждаем, а вот как житель Томска, у вас есть ощущение, что опасно, вот есть ядерные объекты, угроза, террористы. Вот как вы вот сейчас восприняли все эти слова Патрушева про 65 случаев судов над террористами и так далее?
Да нет, вы знаете, у меня нет какого-то ощущения опасности. Да, я абсолютно согласна с тем, что Владимир сказал относительно Федеральной службы безопасности, относительно того, что они должны как-то оправдывать свое гигантское финансирование, вообще свое существование. У нас не было каких-то крупных, ну скажем, историй о том, что ФСБ разоблачили террористов. Единственное, вот, может быть, пару месяцев назад была история о том, что поймали какого-то мигранта, который якобы финансировал какую-то запрещенную организацию. Но, опять же, да, эта история не получила никакого продолжения. И чем это закончилось, непонятно. Никакого публичного процесса нету. Относительно рамок металлоискателей, вот вообще безопасности на железнодорожном транспорте, то, что Патрушев сказал, я сразу вспомнила про наш ЖД вокзал, про который он тоже, да, как бы вспомнил. Ну, действительно, там стоят рамки, которые либо вообще не работают, либо издают писк, но никакого внимания на них сонные охранники не обращают. И, ну, кроме того, к этому вокзалу можно подойти вообще с другой стороны абсолютно беспрепятственно. Честно говоря, у меня первая мысль, которая возникла, когда он это все сказал про безопасность на объектах транспорта, там прозвучала такая фраза о несертифицированных рамках вот этих всех конструкциях. Ну, я думаю, что сейчас будут выделены просто гигантские средства и частично, наверное, как всегда, распилены на уже сертифицированное ФСБ оборудование.
Угу. Вы тоже считаете, Владимир, что этим может кончиться?
Ксения, рад тебя видеть и слышать. Абсолютно права. Это же, вот еще раз повторю, это их административная валюта. Да? То есть вот почему наезжают на все эти ведомства и структуры, что вы типа не готовы? Да? Потому что сейчас придут ФСБшники и скажут: ребят, вот чтобы вам подписать бумажку, что вы готовы, ну-ка, значит, закажите оборудование вот у этих производителей. Всех их сертифицируют и лицензируют ФСБ. То есть это такая огромная пирамида административного влияния, значит, вымогательства всяких там откатов, контрактов и прочего. Да. Вот он выторговывает себе новый раунд, значит, давайте-ка вы в Сибирском округе приготовьтесь все бабки нам нести сюда, на Лубянку. Вот примерно и так надо переводить.
Александр Гольц, а вы считаете, вот в словах Патрушева об этой угрозе, которая существует для ядерных объектов, атомных объектов в Новосибирской, в Омской, в Томской областях, есть ли рациональное зерно, или это все-таки скорее, это скорее бюрократическое, чем реальная опасность, которая там вот так вот оказывается? Вот никто не знает жители, а она, оказывается, там вот так распространилась, эта зараза.
Вопрос сложный в том смысле, что, во-первых, объектов, где диверсия, теракт может привести к катастрофическим последствиям, в Сибирском округе много. Там вся наша атомная промышленность. Ну, можно только как-то 10 раз перекреститься относительно того, если какая-то диверсия произойдет на том же маяке. Понимаете? Это одна история. Вторая история заключается в том, что нет другого пути, если серьезно говорить, о борьбе с терроризмом, кроме агентурной деятельности. Вот все эти рамки, даже работающие рамки, это сущая ерунда. На самом деле, если говорить о настоящей работе спецслужб, то они должны внедрять свою агентуру в эти террористические организации и предупреждать теракты. Это опасная, очень рискованная, тяжелая работа. Ведется она или нет, мы не знаем. Но другой вопрос, что под видом такой работы можно создавать всякие фальшивые террористические организации. Вот вроде той истории, что вот обнаружили две книжки экстремистской направленности и значит, списанный из интернета учебник по изготовлению там взрывчатых веществ или взрывных устройств. Более или менее вот само изложение в вашем материале говорит о том, что это никакая не террористическая организация, а нечто, появившееся в результате провокации ФСБ. Мы видели такие, мы видим и в Москве таких историй, когда там четырех сопляков собирают, агент ФСБ пишет им устав, возит куда-то пострелять, и после его, их, после чего их всех берут и объявляют террористической организацией. Вот, понимаете, с одной стороны, очень правильно внедрять агентуру, но в реальные террористические организации. А это рискованное дело.
Ну да,
не очень
работать
охота.
Надо уметь. Это надо работать уметь.
Плохо может кончиться, может плохо.
Да, опасно.
Куда удобнее создавать вот такой фальшак?
Потому что, да, Александр, это опасно, и это может действительно для них плохо кончиться. Зачем же вот рисковать своими, собственно говоря, жизнями? Хотя это их, казалось бы,
я работа. Я вот хотел бы добавить, Лен, к вашему вопросу, что, да, конечно, в том, что говорит Патрушев, рациональное зерно есть. И он действительно правильно это связывает с тем, что больше иммиграции из исламских стран и территорий на территорию Сибири по сравнению со всем предыдущим периодом, да, то есть беспрецедентное по масштабам, и, конечно, наверняка там могут быть какие-то ячейки. Но мы не знаем совершенно, ФСБ что-то делает для того, чтобы этому противодействовать или нет. Никакого контроля за деятельностью ФСБ нет. Общественный и парламентский контроль за спецслужбами – это неотъемлемое условие, чтобы они работали.
Понимаете, Владимир, мы никогда не знаем, почему они нагнетают, по какой причине. Мы прекрасно помним, вот я прекрасно помню, как несколько дел были объявлены террористическими, проходили по статье терроризм, не имевшие никакого отношения к терроризму, потому что тогда было это политически выгодно, была Сирия, и нам нужно было объяснить, что враг у нас внутри, и мы его пойдем разбомбим, чтобы он к нам не вернулся оттуда. А
Я повторю свою версию, почему они нагнетают, потому что ФСБ – это не просто одна из спецслужб. Это орган, который, по сути, сегодня осуществляет контроль за всей страной в интересах лично путинской группировки. То есть это как бы властный орган над всеми другими властными органами, и значение его просто фантастически выросло.
Но вы мне
выросло.
Тогда ответьте на вопрос.
И вот они нагнетают эту обстановку, чтобы сказать, а мы вот вас защищаем от угроз – Вот. Поэтому давайте подчиняйтесь тому, что мы здесь вам командуем.
Я об этом и хотела вас спросить. То, что он сегодня выступил в Новосибирске, это может потом отразиться вот просто на судьбе оппозиции Новосибирской, например, когда он говорит, что у вас...
Вы знаете, это же часть процесса. То есть это, вот это нагнетание, оно постоянно идет. То есть это не то, что он что-то новое сегодня сказал. Они же ровно то же самое постоянно говорят. И это именно привело к тому, что, например, они политическую оппозиционную деятельность приравняли к экстремистской, а экстремизм в одной кастрюльке смешали с терроризмом. Их по нормам права сегодня они неотличимы. Они там террористы и так называемые экстремисты, у них в одних и тех же списках. Я, кстати, не удивлюсь, если вот то, что он сказал, что 56 дел, большая часть из этого там вполне может быть против блогеров за какие-то репосты ВКонтакте. Запросто.
Поэтому мы не даже знаем, не понимаем. Да, поэтому, когда мы пытались искать по местной прессе, где же эти дела, мы даже их и не обнаружили, потому что они могло засчитываться за терроризм то, что мы-то в газете не видим. Этого,
да,
это
и блогер. Очень часто, кстати, эти дела возбуждаются и рассматриваются в закрытом режиме, секретном. Часто даже обвиняемые не знают, да, про эти суды и так далее. Поэтому, еще раз, прозрачности нет. Значит, никакого доверия словам Патрушева и ФСБшников на эту тему.
Но мы, тем не менее, попытались составить, мы не знаем, какие предприятия он имел в виду, но для того, чтобы познакомить с наших слушателей и зрителей с тем, что там происходит, мы составили список объектов, как мы подозреваем, который имел в виду Николай Патрушев.
Николай Патрушев заявил, что на ядерных объектах в Сибири за полтора года выявлено более 35 тысяч нарушений безопасности. Специалисты оштрафовали ответственных за соблюдение правил на 200 миллионов рублей. Всего на территории Сибирского федерального округа находится 10 ядерных объектов. Помимо этого, 320 организаций работают с радиоактивными веществами и отходами. В Томске находится 9 предприятий ядерного топливного цикла и исследовательский ядерный реактор, пояснил Патрушев. Неизвестно, какие конкретно ядерные объекты имел в виду чиновник, но в Сибири есть несколько закрытых городов ядерного оружейного комплекса. Один из них – Железногорск, или, как его называли раньше, Красноярск-26. Там находится подземный горно-химический комбинат. Раньше он вырабатывал оружейный плутоний, но в 2010 году этот процесс был остановлен. Сейчас на заводе хранят отработавшее ядерное топливо и выводят из эксплуатации объекты оборонного комплекса. В Зеленогорске Красноярского края расположен электрохимический завод. Там производят обогащенный уран для атомных электростанций и изотопную продукцию для российской и мировой энергетики. В Северске Томской области находится Сибирский химический комбинат. Он был создан в середине 50-х годов как единый комплекс для создания компонентов ядерного оружия и для наработки высокообогащенного урана и плутония. Сейчас там также производят обогащенный уран и стабильные изотопы. В Иркутской и Читинской областях находится несколько месторождений урана, а также предприятия по его добыче и первичной переработке. В Ангарске Иркутской области действует международный центр по обогащению урана и электролизный химический комбинат, на котором обогащают уран. Кроме того, в Новосибирске находится завод химконцентратов, который производит ядерное топливо для энергетических и исследовательских реакторов. Там же и в Иркутске расположено отделение сибирского филиала российского предприятия по обращению с радиоактивными отходами. В городе Краснокаменск Забайкальского края добывают уран шахтным способом на Приаргунском производственном горно-химическом объединении. В Томске действует Национальный исследовательский политехнический университет, который входит в топ-10 лучших в России. Там есть ядерная установка, которая находится под постоянным государственным надзором. Он распространяется и на 9 других объектов в Сибири.
Ну вот спрошу Александра Гольца, правильно ли мы предположили, что имел в виду Николай Патрушев, как вам кажется?
Ну, в общем, да. Ну, хороший список.
Это предприятие, представляющее вот интерес для потенциальных террористов.
Здесь, правда, есть одно большое но, да, что все эти предприятия по регламенту имеют очень серьезную физическую защиту, так называемую, да, то есть туда просто пройти очень сложно, потому что их специально охраняют и не только от террористов, а, например, от всяких там шпионов иностранных государств и так далее.
Главное, да.
Хотя она бывает дырявая. Я помню, вот в начале нулевых был большой скандал в правительстве. Явлинский написал большой доклад Путину о бардаке в атомном комплексе. Там Митрохин с кем-то пролез на какое-то атомное предприятие и показал, что там физическая защита не очень хорошо работает. Да? Но, в принципе, эти предприятия, они по регламенту охраняются гораздо строже, чем обычные объекты, поэтому туда так просто не попадешь. В этом смысле там вот, ну, не сказать, что там прям совсем все плохо с безопасностью.
Что хотя, до приезда Патрушева, что после.
Хотя наверняка да. Там, конечно, какие-то дырки, как в нашей общей бардачной системе, они, конечно, есть. Но еще раз, вообще веры Патрушеву нет. То есть, скорее, это звучит как нагнетание какое-то, потому что мы ничего на самом деле не знаем о том, какая там защита, что они делают для внедрения в эти террористические сети и предотвращения терактов. Это просто похоже все на вот белый шум ради надувания своего имиджа.
Мы послушаем Алексеева из Карачаева-Черкесии. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Радио Свобода. Почему перестали принимать вопросы от радиослушателей? Михаил Соколов вообще не принимает, Карамурза Владимир тоже не принимает. Ну, вы боитесь нашего мнения?
Вот ваш же звонок сейчас принят. И что мы слышим? Вопрос ваш? Вопрос задавайте.
Ну, вопрос нет, а мнение такое, что Америка это агрессор, что надо ей дать по зубам, и тогда она сядет на место. Она нас окружила, и мне страшно, что мое государство меня не защищает от Америки. И всем вот. Страшно. Америка нападет. Я об этом уже говорил у вас на эфире.
Ну так это
и
же отличный звонок. Ну вот замечательный звонок, который подтверждает ровно все, о чем мы говорили. Что не зря все-таки Сергей Шойгу делает свои заявления.
Пропаганда действует, вот такие промытые мозги, это очень частый случай, потому что у нас, у России никогда в истории не было конфликта с Америкой вооруженного. Никогда. А вот с Китаем был реальный вооруженный конфликт в 1969 году, о чем сейчас у нас вообще нигде предпочитают не говорить. Да? Вот Китай на нас напал и отвоевал себе остров. И мы потом ему еще территории подарили, да? Про это у нас говорить не любят, а вот с Америкой все это идет нагнетание постоянное, хотя у нас никогда не было никакого реального вооруженного конфликта с Америкой, я надеюсь, никогда и не будет.
Ксения Фадеева, послушаем. Ксения, еще раз вот я хочу к вам обратиться. Вы услышали список этих предприятий, которые в том числе в вашей области есть. Это проблема. Хорошо, бог с ним, с Патрушевым, но сама по себе проблема безопасности на таких, на опасных, извините за тавтологию, объектах. Она существует, она обсуждается в городе.
Вы знаете, ну, я, конечно, не специалист по безопасности, каких-то активных обсуждений нет. У нас действительно вот есть Северск, о котором тоже было сказано, это до сих пор закрытый город. Периодически ходят разговоры о том, чтобы его все-таки открыть, вот. Но пока до этого не дошло. Я могу только по слухам судить, что, ну, на самом деле, иногда ходят такие слухи, что пропуск в Северск довольно легко купить. И вот со солдатами, которые охраняют, ну, там буквально как такая небольшая граница, не граница, в общем, просто так Северск не видишь, там стоят охрана солдата, и говорят, что с ней можно договориться, в общем, туда проехать. Скажем так, то есть часто нет каких-то разговоров о безопасности, но просто люди об этом не думают. Мне кажется, это действительно какое-то больше нагнетание со стороны силовиков, нежели какая-то актуальная вот проблема, которая обсуждается.
Ксения, а если я куплю пропуск и приеду в Северск, что я там увижу? То есть там действительно люди рвутся зачем-то, те, которым нельзя и не разрешается, они хотели бы туда попасть. А что там их привлекает?
Я не знаю, что их там может привлекать. Я сама в Северске была очень давно. Туда, насколько я знаю, раньше можно было въехать без пропуска до 12 лет. Ну, то есть человек, которому 12 лет не исполнилось, он может въехать. Старше уже нет. Там ничего хорошего особо нет. То есть довольно депрессивный город. Ну, разве что вот в зоопарк, может быть, люди стремятся, не знаю, в Томске нет зоопарка, в Северске есть. Но на самом деле, если без шуток, то, может быть, покупают пропуски, ну, конечно, не с целью диверсии, я надеюсь, а просто потому что получить его просто так нельзя. Нужна либо прописка там, либо родственники. Вот, может быть, люди к родственникам таким образом ездят, мое предположение.
Это очень, спасибо большое. Про зоопарк это очень интересная версия, потому что вот если бы я жила в Томске, где нет зоопарка, я бы обязательно купила пропуск и поехала в Северск. Кстати говоря, в Новосибирске шикарный зоопарк. Надеюсь, что он защищен хорошо от террористов. Говорят, что это просто вот то, чем они сейчас гордятся в Новосибирске. Виктор из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Ну вот я хочу сказать, что, конечно, вопросы безопасности, они, безусловно, в любом государстве должны быть, и соответствующие службы должны быть. Но вот то, что, например, Патрушев говорит, это абсолютно ему никакого доверия нет. И считаю, значит, соответствующую контору великими сказочниками, значит, во все времена, какие были. Почему? Потому что они объективно заинтересованы, так сказать, в нагнетании. То есть, чем больше этих, так сказать, инцидентов, тем больше им финансирования и так далее. В этом смысле, так сказать, в прекрасной России будущего, что называется, принцип финансирования любых организаций, которые по борьбе с недостатками, должен быть диаметрально противоположным. То есть, в дежурном режиме финансирования на уровне мировых стандартов, то есть высокое, и это сразу должно и увольнение, и падение финансирования. Вот тогда они будут интересованы в действительно истинных предотвращении терактов, а не в сказках и не продуцировании, чтобы ее было финансировано. Вот прошу Владимира прокомментировать
вот
этот кризис.
Спасибо, что вы за меня передали ему слово. Да, спасибо.
Ну, смотрите, не, ну это немножко, я там со многим согласен, но это немножко странная обстановка вопроса после терактов сокращать финансирование. Да? Другой, у них достаточно денег. 300 миллиардов рублей, примерно, это годовой бюджет на органы безопасности, прежде всего ФСБ, да, ну это просто море.
Мы смотрели цифры бюджета, у них колоссальный, даже отрыв от других коллег.
300 миллиардов рублей, это очень много, это огромные деньги, им достаточно, даже больше, чем достаточно на предотвращение терроризма и так далее. Кстати, если вы посмотрите и проанализируете внимательно структуру ФСБ, вот вы как раз увидите то, о чем я говорю, что там вот эта антитеррористическая компонента, она довольно маленькая. А в основном это контроль над промышленными предприятиями, да, и в целом, еще раз, контроль над всей системой власти и так далее. Да, вот эта политическая полиция, так называемое управление по защите конституционного строя, ровно обратное, занимающееся тем, что в Конституции записано. Да, то есть все, что ФСБ делает, якобы по защите Конституции, это прямое нарушение Конституции и, по сути, обеспечение захвата власти путинской группировкой. Вот то, чем занято в основном ФСБ. Да. И денег у них, еще раз повторю, море на это, но, на мой взгляд, здесь вопрос не столько в увеличении и уменьшении финансирования, а вопрос в общественном контроле за тем, что они делают. То есть, вот, например, если там многие вещи закрытые, да, то вот, скажем, в развитых странах это работает так, что руководители каких-то парламентских комитетов и комиссий, они тоже имеют доступ к закрытой информации, дают подписку о неразглашении, вот они получают эти отчеты, и потом своим избирателям, они из разных партий, да, но избирателям говорят, вот, ребят, мы посмотрели, да, там есть недостатки, мы их всех обсудили, мы этим всем занимаемся и следим за тем, как организована в стране борьба с терроризмом. ФСБ, структура с огромным бюджетом, вообще никому не подотчетна. Это просто ненормально. Это, кстати, ведет к тому, что теракты, несмотря на все их балабольство, у нас все время происходят. Вот в Питере там были теракты. Очень многие теракты, на самом деле, они стараются ими не называть. На мой взгляд, та же банда ГТА, вот пресловутая, которая отстреливала людей, я скорее лично квалифицирую это как террористическую организацию, но они хотят от этого как бы уйти. Да.
Ну вот дело в том, что вот все говорите, вы говорите, слушатели по телефону, и Александр говорит, что доверия нет этой структуры. Но другой-то структуры нет. Другой-то структуры занятой безопасности нет.
Елена, это следствие того, как у нас организована система власти в стране. Эта власть не подотчетная людям. Поэтому нет общественного контроля на ней, поэтому нет доверия. То есть надо менять систему власти, возвращать ее людям. Только тогда мы сможем создать нормальную систему обеспечения безопасности. Пока ее нет, мы не знаем, чем они занимаются. Точнее, знаем, и много чем они занимаются, это не то, что нужно, а наоборот, это всякие антиконституционные вещи.
Ну вот мы на этом закончим. Конечно, благое пожелание, но оно имеет под собой практический смысл, что пока вы не обеспечите контроля над этой властью, меняться, особенно в смысле системы безопасности, ничего не будет. До свидания.